Милицию вызвали? Нет еще. Чернов, похоже, прикрыл трубку ладонью. Я решил сначала тебе позвонить. Сейчас вызову. Ты когда приедешь?
Минут через 40.
Степан прикинул, сколько ему добираться до Сафонова от Ивановой школы. Нет, не через 40, через час, наверное. Вызывай ментов, Вадим. Вот не везет нам в последнее время. Ты не знаешь, ничего такого у нас на объекте вчера не происходило?
Не знаю, сказал Чернов. Попробую узнать.
Да что там теперь узнавать? Без нас все узнают.
Пап, мы сегодня поедем или нет?
Иван, перестань вопить в конце концов. Слышишь, Черный, если что, звони мне на мобильный и... Поаккуратней там, если менты до меня приедут.
— Ясное дело, — пробормотал Чернов.
— Я Эдика еще не предупредил. —
Предупреди,
— велел Степан, тяжело поднимаясь на ноги. — И звони ментам сейчас же.
Эдиком Беловым звали третьего в их компании. Как и Чернов, он был заместителем Степана, и втроем они составляли отличную команду, несмотря на то, что были очень разными. Белов был рафинированный профессионал. Чернов — рубаха-парень, умеющий подружиться с любым, даже самым строптивым клиентом. Степан был начальником. Короткие гудки бились не в трубке, а, кажется, где-то внутри головы. Труп в котловане. Не слабое начало дня. Ничего лучше невозможно придумать, даже если придумывать специально. Любой вариант развития событий обещает не менее волнующее продолжение. Если это не убийство, а нарушение правил техники безопасности, значит, Степану предстоит чудовищно долгое и выматывающее душу разбирательство, на время которого все работы на объекте, скорее всего, будут приостановлены. Да и одним разбирательством, естественно, дело не кончится. Придется платить. Платить всем, от кого хоть в какой-то мере зависит, разрешать Степану продолжать работу или не разрешать. Обязательно всплывет какая-нибудь берущая за душу история с иногородними рабочими. Естественно, Степан предпочитал нанимать приезжих. Им можно было меньше платить, а в столице они, как правило, никого не знали. Следовательно, пропивать заработанное им было особенно не с кем. Большинство из них приезжали на заработки из просторов вольной Украины, не так давно освободившейся от российского ига. За 1 рубль там давали как раз килограмм местной валюты, и за счет отца семейства, который работал у Степана, кормилось еще 1,5 десятка малороссийских родственников. Поэтому приезжие рабочие, в отличие от таких же, но местного московского разлива, работали лучше, а пили значительно меньше, что очень устраивало большинство нанимателей. Конечно, никто из них не был прописан в Москве, даже временно. Степан регулярно платил взятки участковым и паспортисткам, и его рабочих они оставляли в покое, но в последнее время борьба за чистоту рядов в Москве обострилась, и сдерживать служебное рвение паспортисток и участковых стало сложнее. А тут на тебе новое дело — труп в котловане. Объясняться придется не только с ментами. Объясняться придется с заказчиками, что значительно хуже. Его заказчиками на этот раз были ребята исключительно серьезные. Они строили супермаркеты в ближайших кольцевой дороге поселках, где отоваривались в основном жители пригородов, а летом еще многочисленные дачники, которым было удобнее покупать еду здесь, а не в центре Москвы, откуда потом невозможно было выехать. Степан знал, если заказчики будут довольны, его фирма без работы не останется больше никогда. Все многочисленные супермаркеты для них будет строить исключительно он.
Его порекомендуют другим таким же серьезным ребятам. Компания «Строительные технологии» выйдет на новый, невиданно высокий уровень, и наступит, наконец, долгожданное время почивания на лаврах. Наступило, блин. Лучше б его убили, этого, как его, Куркина или Дуркина. Да нет, вроде Муркина, что ли. Тогда получается, что Степан и его команда вовсе ни при чем. Мало ли где кого убивают. — Пап, ты чего? — совсем рядом испуганно спросил Иван, и Степан очнулся. — Пап, ну почему ты не одеваешься, а? Он смотрел на телефонную трубку в руках Степана. Глаза у него расширились, и мордочка стала совсем детской от страха. Он боялся телефона. Однажды по телефону Леночка сообщила Степану, что никогда больше к нему не вернется. — А Иван? — спросил тогда Степан, тяжело глядя на сына, который ковырялся у него в ногах. Ему было 5 лет. — Ну, Степа! — протянула Леночка с веселым упреком. — Ну, будь человеком! Ну, куда мне еще ребенка? Скажи спасибо, что я тебе квартиру оставляю. Квартира принадлежала Степану, но Леночка об этом все время забывала. Выслушав Леночку, Степан повесил трубку, достал из морозильника бутылку водки и залпом выпил ее, не отрываясь и не закусывая. Иван зачарованно смотрел на него. Потом Степан лег и проспал, наверное, 20 часов, не слыша ни плача Ивана, ни его причитаний, не чувствуя, как тот пытался его разбудить. Он проснулся в сумерках. Иван, свернувшись калачиком, спал у него под боком. Сквозь рубаху просвечивали острые позвонки. Степан зачем-то растолкал его и сказал, что мама к ним больше не вернется. От страха Иван даже не заревел, а завыл, глядя на отца потемневшими от ужаса расширенными глазами и широко разевая розовый, совсем младенческий ротик. С тех самых пор телефоны Иван ненавидел и боялся. И не зря. В прошлом году тот же самый телефон, телефон-предатель, телефон-злодей сообщил им, что бабушка умерла. — Папа, — повторил Иван, не отводя глаз от телефона, и даже попятился немного Степан. Злобно сунул трубку в гнездо. — Все в порядке, — сказал он преувеличенно спокойно. — Просто мне срочно нужно на работу.
— На работу? — переспросил Иван упавшим голосом.
Он явно не верил, что отец так расстроился из-за работы. Как все очень одинокие и не слишком защищенные дети, он склонен был видеть в простых и обыкновенных событиях самое худшее. А сегодня события явно не были обыкновенными. — Ты не знаешь, где я рубашку бросил? — спросил Степан, стараясь отвлечь его и разрываясь от внезапно навалившейся жалости к нему и обиды на жизнь, которая в последние несколько лет преподносила им обоим исключительно неприятные сюрпризы.
— Знаю, — приободрился Иван. — Ты ее в своей спальне на кровать бросил. Только она потом на пол упала.
— На пол? — переспросил Степан машинально. Он уже не думал об Иване. Он думал только о том, что происходит в Сафонове и как бы сделать так, чтобы уже там оказаться и начать контролировать ситуацию. Чего бы он только не дал сейчас, чтобы Ивана в школу отвез кто-нибудь другой. Чего бы он не дал, чтобы хоть на день перестать метаться между работой, ребенком, который, несмотря на свои 8 лет, все еще был удручающе мал и ничем не мог помочь Степану в вопросах собственного воспитания. Он не мог оставаться один. Он сразу же начинал плохо учиться. Если Степан хоть на неделю ослаблял контроль, он не засыпал. Если отец не успевал приехать домой к ежевечерней церемонии укладывания в постель, он не давал ему разговаривать по телефону. Как только Степан садился с трубкой на диван, Иван моментально пристраивался рядом, укладывал голову ему на живот, обхватывал ручками-палочками за шею и начинал удовлетворенно сопеть, как щенок, до отказа налакавшийся теплого молока. Иногда Степан стряхивал его с себя, но чаще всего у него не хватало духу. — Вот она, пап! Иван стоял в дверях совершенно одетый и смотрел на него преданно. В руках у него была свежая Степанова рубаха, огромный ком. Он очень старался услужить и отвлечь отца от грустных мыслей. — Спасибо, — пробормотал Степан. — Рубаху надевать было нельзя. Сначала ее нужно было долго гладить. Черт! Роняя какое-то барахло, он даже не вынул, а выдернул из шкафа первые попавшиеся вещи, кое-как напялил, рыча от нетерпения и злобы. Придерживая подбородком крышку портфеля, он озверело рылся в нем, пытаясь определить, где его мобильный телефон, и одновременно обувался. Иван стоял в отдалении, готовый по первой же команде броситься вон из квартиры. — Ты взял ракетку и спортивную форму? Степан говорил невнятно, все еще придерживая крышку портфеля. Телефон никак не находился. — Забыл! — вскрикнул Иван тоненько и кинулся в свою комнату. — Сейчас! Сейчас! — Растрепа! — пробормотал Степан ему вслед так, чтобы он слышал. — А что, вчера нельзя было собраться? — заорал он, захлопнув, наконец, портфель. — Почему я должен помнить о том, что у тебя сегодня теннис, а ты сам ничего не помнишь? — Я помнил, помнил! — закричал в ответ Иван, а потом забыл. — Пап, где мои шорты? Степан даже рычать уже не мог. Он зашел в комнату, по которой в панике метался Иван, в бешенстве выворотил с полки все, что там лежало, выудил из безобразной кучи на полу шорты и майку, с силой развернул Ивана спиной к себе и запихал барахлишко ему в рюкзак.